Добрый вечер. Выезд за границу на постоянное место жительства связан с полной переориентацией. Все вешки вокруг вас меняются, и ваша профессия, востребованная в Отечестве, вдруг повисает в воздухе. Ну, если вы, конечно, фокусник, прыгун с шестом, художник или программист, у вас есть шансы устроиться. Но не дай бог вы конферансье, юрисконсульт или бухгалтер. С этими профессиями...
Старший экономист.
Старший экономист, вы повисаете в воздухе совершенно. И, конечно, самая неподходящая профессия для эмиграции – это актер или, более точно, актриса, которую мы приветствуем сегодня у нас в гостях. Прошу любить и жаловать, Ирина Селезнева.
Добро пожаловать, Ирина.
Самое главное – произнести сентенцию, Ирина, и задать теоретическое обоснование, которое потом в течение передачи будет разрушено.
Да, правильно.
Давайте начнем сначала. Как складывается жизнь актера в первой половине до отъезда, до пересечения границы? Как вы пришли в эту трудную профессию?
Я всегда знала, что я хочу быть актрисой. Я всегда была звездой. В детском саду моя самая любимая роль была, я была самой лучшей лисицей. В детском саду лисой, да. Я играла роль, у меня и страшных...
В русских народных сказках лисой?
На утренниках. И меня всегда очень хвалила, и хорошо пела, и меня всегда очень хвалила наша учительница по музыке. У меня был очень красивый костюм лисы, и я гордилась настоящим лисьим хвостом, который мне мама приделала к тому месту, где должен быть хвост. Вот, и как бы с 5 лет я совершенно точно знала, кем я хочу быть. Но в 7 лет меня отдали в плавание, потому что мама и папа хотели, чтобы я научилась плавать. Так просто... для того, чтобы уметь плавать, чтобы не утонуть. Вот. И до 7 до 17 лет я занималась очень серьезно плаванием, по 2-3 тренировки в день, и сборная союза, и рекорды, и чемпионаты, и все прочее. Но потом...
Но если вы в сборной союза, то у вас какое-то звание спортивное есть.
Я мастер спорта, да. Мастер спорта, да, в бывшем.
Но вы в эту машину адскую, в которой мерят объем легких, видимо, дули не раз.
Да, да. Я не помню, сколько, но там было за 5 тысяч.
Неужели за 5 тысяч?
Я плавала длинные дистанции. 800 и 1500.
Кролем или грасом?
Вольным стилем. Кролем, да.
Это тяжело.
Нет, это не тяжело. Когда? И даже на тренировках, когда у меня был тренер такой, он очень любил придумывать всякие смешные задания, типа как 100 раз по 100 метров. Или 10 километров себе. Без остановки. И вот я копаю ничего там. Себе. Я всегда читала стихи или всегда пела песни. То есть, вот
про себя.
Когда, ну да, в воду. То есть все вот это. И мне никогда не было скучно. Когда я плавала от бортика к бортику. Единственная была моя проблема, что я всегда сбивалась со счета, потому что мы с Лимой были совсем-совсем в другом месте.
Вот. С такими легкими, конечно, и с голосом. Потом, выйдя на сцену, можно произносить фразу любой длины без остановки, и голос льется, и воздух никогда не кончается. Я это пытаюсь продемонстрировать сейчас своей техникой.
У вас хорошо получается.
Благодарю вас.
Вы знаете, как ни странно, меня наш педагог по речи, когда я приехала в Ленинград на туры и пыталась поступить в театральный институт, наш педагог по речи Валерий Николаевич Галиндеев категорически не хотел принимать меня в институт. Во-первых, я шепелявила и разговаривала вот так вот исключительно. Потом я не умела дыхать, потому что дыхание в спорте, оно не совсем другое. Да. Поэтому я разговаривала очень тихо и очень стеснялась собственного голоса. Вот, смотря вот на такие плечи, я очень сказала, что никогда ничего не появится, и тем более я говорила с украинским акцентом. Ну, с таким киевским акцентом.
Ну да, мелодика просто
да,
была такая южная.
Да. И я все равно поступила в институт, и за месяц я избавилась от акцента в первую очередь. В первую очередь, и тогда он мне поверил, что возможно и петь, и разговаривать, и потом уже начала школу.
А плавание в 17 лет бросили?
Да. Я год проучилась в Институте физической культуры.
А, в Лесгове?
В Киеве. Это,
господи, в Киеве,
такое
понятно.
Странное тоже было какое-то название, все из букв состоящее. Но я меньше всего хотела быть тренером.
Вот если бы вы были тренером по плаванию, вы бы вошли в первую категорию
перечисленных.
Фокусник, прыгун в шестом или программист.
Или тренер, да.
Тренер по плаванию.
Тренером по плаванию хорошо эмигрировать в Австралию, конечно.
Да.
Чем лучше.
Нет, в Австралии, как раз, может быть, своих хватает, а в Англии, наверное, да, было бы легче.
Потому что здесь серьезно.
Это не, не первая страна в мире по плаванию, да.
Но я всегда, вот, когда с коллегами разговариваю вот, на местном радио, у меня есть пару человек, которые как бы подрастают на работе. Они пришли из любителей, и любителями остаются. И у нас возникают проблемы радиоречи, там, звука, голоса, произношения, потому что один тоже с Украины у него. И я им всегда говорю, что как у музыканта, если в голове есть звук, которого ты хочешь добиться, ты его добьешься в конце концов.
Да.
Все надо начинать с идеала. И, видимо, вы услышали свой голос и услышали новое произношение. Потому что все начинается вот с этого.
Угу.
А это трудно, потому что ты привыкаешь к звукам собственной речи, к своему акценту, угу. и взглянуть на себя со стороны довольно сложно. Да.
Но это упражнение, это также то же самое, что и в спорте, тренинг и муштра.
Но это вы Станиславского цитируете.
Я, да, нас так учили.
Ну, естественно, у него же прямо заголовок главы. В этом самом, в работе актера над собой, есть заголовок, который называется «Тренинг и муштра». Очень странное название.
Я это совершенно понимаю. Каждый день отправляюсь тут на местное радио, я езжу или на мотоцикле, в шлем себе говорю. Говорили про покупки, про какие, про покупочки мои. Потом идет Карлу, Клару, Крав, Кораллы. Потом 33 корабля
лавировали. Когда насчет ехал греку через греку?
Нет, у меня вот дефектов вот в ГРК нет. У меня там есть БЛ в сочетании, поэтому я свои там точу.
Я когда приехала из Киева в Ленинградский институт, в Ленинград, я немножко, у меня «Р» западал, то есть я так
рассказывала.
«Р». Ага. То есть я выучилась говорить нормальное «Р». Потом, когда я переехала, и нормальное «Х»,
не «Х»,
когда я не говорила «Х», вот такое немножко гортанное «Х». Когда я приехала в Израиль, там мне нужно было учиться разговаривать, слышишь?
В Израиле...
Ну, мы сейчас до Израиля не дойдем.
Откуда Израиль?
Не-не, мы к Израилю вернемся еще, иначе у нас вся программа посыпется. Итак, молодой мастер спорта приезжает в Ленинград, легкие 5,5 литров, легкие там есть по марке в речи, но в течение месяца все это выправляется, начинается вот здесь вот учеба у вас. Но, конечно, спортивный закал очень пригождается, потому что это прежде всего самодисциплина, и актер начинается с самодисциплины.
Да.
Потому что актеру музыкант всю жизнь должен заниматься. И актер должен всю жизнь точить себя, потому что он играет на себе.
Абсолютно точно.
Поэтому все, что у вас есть, фактура, которая наработана, вы с ней на сцену выходите.
Да. И главная амбиция, чтобы победить. Потому что если ты не хочешь победить, второй скрипкой.
Да.
Только первый.
И это тоже спортивный закал.
Да, безусловно, да.
Родители были правы, честно говоря.
Да.
Да, вот эти 10 лет сформировали характер. Характер – это штука на всю жизнь.
Да, да.
Сколько лет обучения, как ты складывала?
4 года мы учились в институте. У нас, надо сказать, что нам очень повезло, с нашему курсу очень повезло, с педагогами. Мастером нашего курса был Аркадьевич Кацман. Додин был первым педагогом. Лев Додин первым педагогом. Все самые лучшие педагоги, которые были в институте, преподавали литературу, зарубежную литературу, русскую литературу, танец, стенд-движение, все-все самые лучшие.
Простите, дурацкий вопрос. Я, поскольку когда-то всю молодость жил в Питере, где находится этот институт?
На улице Маховой.
Да, на Маховой.
На Маховой, где кукольный театр, где детский театр был? Это, в том здании?
Да, сейчас это учебный театр.
А я ведь все детство, естественно, ходил на Маховую, в детский театр.
Чёрный театр, между прочим.
Где играли не самые последние актеры, как вы знаете.
Да.
Блинов там играл, например. Да-да. Интересно. И, оказывается, там теперь институт.
В театральной профессии ведь игровой элемент, то есть элемент азарства, выдумки, импровизации играет огромную роль.
Да.
И, естественно, когда вы учились, у вас какие-то были уклоны от строгой программы выработаны для театрального института, то есть то, что у нас называется там капустники, самодеятельность и прочее. В чем вы там блистали? Ну, кроме Лисы, конечно, которую мы уже знаем.
На первом курсе, когда мы, у нас были этюды животные, знаете, на первые полгода, значит, как вот, чтобы перестать стесняться выходить на сцену, я сменила свою роль с Лисы, я стала очень хорошей лягушкой.
А квакать сможете?
Нет, я не квакала, я вот так вот делала. Вот, но каждый наш урок, каждый день занимался, начинался с такого как бы мини-представления, которое назывался «Зачин».
То есть, как?
Зачин.
Зачин.
Зачин урока, зачин дня. И вот мы должны были, каждый день был командир дня, который вот этот зачин как бы режиссировал. Вот это были наши иногда, как, каждый в силу своих талантов, я никогда ничего не могла придумать, но как-то все случалось там, что происходит, или это день рождения Карла Маркса, всякие песни сочиняли. Вот, собственно, это были наши такие капустники.
Вот нас, поскольку мы на радио работаем, нас всегда интересует звуковой ряд.
Да.
Скажем, вот надо изобразить там, не знаю, человека из толпы там или. Да. Ну, у меня там есть несколько своих штамповых голосов. Я говорю, ай, там кто? Один там пьяница. Или там, скажем, я разогревался на лестнице, былые годы работы на BBC. Под какого-то там азербайджанского певца. Там. Потому что при этой постановке связки расслаблены, они «Воды арыка бегут, как живые!» Вот это вот для меня был такой разогрев. А у вас, вы кого изображали? Вот,
у нас был спектакль выпускной, который мы выпустили, наверное, для того, чтобы забыть все ужасы репетиции Достоевского. Потому что один выпускной спектакль у нас был «Братья Карамазовы».
Ого.
Со всеми, а значит,
не
надрывами.
Не Грушеньку играли?
Я была Катерина Ивановна. Я мечтала сыграть Грушеньку, но Катерина Ивановна вот так. Я не любила эту роль, потому что вот из-за этих надрывов. Но еще тогда не понимала. Главное, чего я не могла понять, в кого она все-таки влюблена тогда.
Я не могла
понять, кто же там Митя, а Иван-то что тут делает. Вот, это было очень трудно. А вторым спектаклем нашим студенческим был спектакль, такое музыкальное шоу, пародия, назывался спектакль «Ах, эти звезды». В «Ах, этих звездах» у меня было 5 ролей. Я исполняла Робертину Лоретти, я исполняла Анну Герман, Нани Бригвадзе, Валентину Толкунову и Любовь Орлову.
О, Господи, Любовь Орлову!
Да, и... надо сказать, что я все время очень любила пародировать всяких певцов. И...
Что-нибудь помните из того времени? Лоретти слабо изобразить?
Лоретти слабо, да. Лоретти слабо.
А кого не слабо?
Исключительно из-за... Да. Кого
не слабо? Ну, Герман, тоненький голос, а Бригвадзе контральто. Вот они как раз на...
Дурманом сладким веяло, когда... Цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего.
И тут группа скрипок.
Один раз!
Сады.
Я очень люблю, я Бригвадзе, я постараюсь. Самое главное в этом спектакле было не перепутать, кому я делаю какое лицо. Когда я играла Бригвадзе, не сделать лицо Валентины Толкуновой. Я постараюсь. Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад стражит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить передо мной небосвод. Санегопад, санегопад, нанимите мне на косы.
Рояль у вас не получается.
Я давно этим не занимаюсь. Спасибо.
Прекрасно.
Это одна из моих, так сказать...
Еще главное, может, чтобы музыкальный, у вас хороший слух. А интересно, есть вообще актеры без хорошего слуха?
Есть.
Есть, и ничего...
Очень популярны обычно, очень популярны.
Серьезно? Очень любит петь.
А, ну да, но это другое дело. Это в домашней обстановке я люблю петь, а уж такого...
Это у Вицина был коронный номер. Он пел поперек мелодии и дирижировал мимо ритма.
Это нужно быть
это
очень
совершенно
очень хорошо. Да, хорошим слухом было.
Потому что актер должен отождествлять себя со своей ролью, а людей, не имеющих слуха, потенциально в мире больше. Ну, понятно, что всем приятно видеть на красивого человека, который стройно поет. Но другого тоже должно быть как бы много. У нас был случай, я плавал на паруснике в училище Макарова. И когда заканчиваешь первый курс, посылают... Раньше посылали нас на паруснике плавать, потому что это как бы основа флота. Ну, и вот стоит наш курсант, Веревкин был такой. Стоит прямо над кабиной капитана, и он очень любил петь, у него был тенор. Но он не попадал ни на одну ноту. Он в среднем мимо на терцию там. Не слышны в саду даже шорохи. Причем с большой душой. А капитан был из старых интеллигентов. И вот Балтийское море, тепло, ночь, луна, море все серебряное, тишина. На паруснике ни звука. И стоит Веревкин, поет во все легкие. Капитан в белых этих холщовых кальсонах с завязками вылез, встрепанные волосы у него такие редкие, и говорит, он старый интеллигент, говорит, товарищ курсант, вы очень музыкально поете, но вы мне всю плешь проели. Курсант Веревкин еще был знаменит тем, что спал, не закрывая глаз, и, приезжая домой, съедал метр чайной колбасы. Но мы уже отвлеклись.
Далеко, даже, я бы сказала.
Хотя я должна добавить, раз мы уже отвлеклись, что мой отец был еще талантливее товарища Веревкина, потому что он пел все песни, но мотив раскинулось в море широко. И вот если вы можете такое сделать...
Нет, честно,
нет. Я обожаю петь.
Мы все обожаем петь.
Очень,
но вы не можете
петь,
спеть все на мотив «Раскинулась в море широко».
Один случай в моей жизни вам все сразу покажет. Мы ехали из Москвы в Тверь на машине, на старом «Москвиче», который принадлежал одному из моих соучеников, Коле Вишнякову, царство ему небесное. И сзади со мной сидел парень, который обожал оперы. И тоже очень любил петь. И мы с ним решили, давай мы споем всего «Демона». И стали мы с ним петь арии. Коля сидел, молчал. Потом, когда я дошел до «К тебе я стану прилетать», значит, тут Коля остановил машину и выпал. Выпал и лежит. Коля, что с тобой? Вставай. Не встану.
Пока не прекратим.
В чем дело? Если вы мне клятвы не дадите, что ни одной ноты больше взято не будет, тогда не повезут.
Мы тут слегка зациклились на образовании. Уже пора переходить к распределению, к работе в театре. Что случилось со студенческой скамьи? Куда вас послала страна? Потому что раньше же распределяли. Не было вот этой неопределенности английской, где тебя выучили, вытолкнули на улицу, иди куда хочешь.
Ну, я не очень повезло, потому что моему тогдашнему мужу, меня и еще одного студента с нашего курса, выпускника, распределил к себе Георгий Александрович Товстоногов в Большой драматический театр.
То есть он к студентам присматривался и знал?
Да, он руководил режиссерским курсом. И, естественно, на всех выпускных спектаклях он присутствовал и смотрел. И, в общем, он нас пригласил к себе. И я помню, что, с одной стороны, мы были так... прийти в театр большой драматический, и Леонов, и Койвель, и Фрейндлих, и вообще все артисты, и Товстоногов. Но тут вот мы как бы... уже пришли, мы уже были звездами, звезды на утренние, звезды, ах, эти звезды, и братья Карамазовы, и такие все, мы были полны сил для того, чтобы играть главные роли. А нас поставили в массовку в спектакле «Перечитывая заново», там, где, значит, вот играли этих, ну, про Ленина там, как эта пьеса была. Вот, и для меня это показалось очень как-то это неинтересно. Хотя маленьких ролей не бывает, поэтому мы честно кричали «Ура!» и хлопали в ладоши. Вот. Но я думаю, что все через это проходят. Потом я играла в спектакле «Блондинка», маленькую роль. Алиса Фрейндлих была в главной роли.
Ух ты! А разве Алиса...
Это была ее первая роль после того, как она перешла из Ленсовета.
Для Ленсовета, меня она
Ленсовета, Владимирова, конечно.
Комсомола, да. Понимаете? Да.
Ленсовета.
Ленсовета, то есть да. Ленсовета, да, на Владимирском, да, да.
У Владимирова.
У Владимирова, совершенно верно. А, значит, она перешла в ГИБДД, вот да. Я даже этого не знал. Да. Великая актриса, абсолютно да. Великая актриса.
Да. Да. Вот. Пустоногова сколько лет прошло там?
Но у меня была пионер-вожатой.
Алиса Фрейндлих?
Они жили почти напротив нас, она училась в моей школе. Она была там в классе, я не знаю, в каком-то там. Я была в третьем, но у меня была первая неурожатая. Старшеклассников назначали, знаете?
Потрясающе.
Я тогда не знала, что она Алиса Фрейндлих.
Потрясающе. Да, великая актриса. Великая.
После БДТ что происходило?
После БДТ мне БДТ стало неинтересно, как это не противно звучит. Ну, вот как-то в моей жизни, как и в плавании это тоже случилось, когда ты понимаешь, что вот дальше уже, как бы вот все уже идет по каким-то дорожкам, когда уже некуда дальше расти. Mm-hmm. И в БДТ как-то вот я несколько месяцев была в каком-то таком состоянии, когда ты знаешь, что тебе будут давать играть, и что через какое-то время, может быть, тебе там, ты получишь звание такое-то, потом еще такое. То есть, и вот это уже стало просто... Ну, надоело. Uh-huh. Вот. Я набралась мужества на гастролях в Вильнюсе. Я пришла к Георгию Александровичу и сказала, что я хочу оставить театр. Для него, конечно, это было большим... Он очень удивился, потому что от него, наверное, не уходили. Ну, от него ушел Юрский, но я не Юрский. Вот. И я перешла работать ко Льву Абрамовичу Додину в Малый драматический театр.
Потому что он тоже преподавал и там...
Додин, да, как раз в то время, за год до этого Додин получил Малый драматический, стал главным режиссером. И там все мои сокурсники, ребята с прежнего курса. То есть как бы вот эта студия, она вдруг стала... Да. И я перешла в театр.
Потом работа была в кино.
В кино параллельно, да, я снимала. Первый мой фильм я снималась в «Крейцеровой сонате». Вот. Ну, как-то в жизни все случается вот какими-то маленькими петельки-крючочки, как у Станиславского.
Да, то, что вы нам показывали пение, да. Оно каким-то образом завязано да, на да. «Крейцеровой сонате».
Поскольку с этой байкой... по пародии Наню Бригвадзе и всех вот и всей пародии, отмечался в театре на Большом драматическом 70-летие Товстоногова. Большой был спектакль «Капустник», и каждый, в общем, делал то, что мог. И меня, естественно, попросили, значит, вот сделать пародию, поскольку Георгий Александрович, вот он любит Нани Бригвадзе из Грузии и все прочее. Вот, и я вышла в двух ролях Робертино Лоретти, в маленьких коротеньких штанишках, значит, вот паричок, и спела там что-то про «Мерседес», когда вот, в том году Георгий Александрович купил новый «Мерседес», и страшно им гордился. Вот. И в это время в Москве...
А все это показывают по телевизору?
По телевизору, да, показывали этот вечер и транслировали. И режиссеры Михаил Абрамович и Софья Абрамовна Швейцер смотрели эту передачу. И актер Янковский, Олег Иванович Янковский, тоже смотрел передачу. Они как раз пытались найти актрису на роль... Елизаветы Познашевой в «Крейцеровой сонате». Uh-huh. И вот каким-то образом им очень понравилась вот эта странная девочка в маленьком черненьком коротком парике. Они меня вызвали на пробу, и меня утвердили на эту роль.
А кто Трухачевского играл?
Покойный Дмитрий Покровский, музыкант. Да.
Ну, он же виолончелист.
Да, да, да.
Никогда не мог понять, чем так люди восхищаются в «Крейцеровой сонате». Для меня это совершенно чудовищно и ненатурально. Пять детей, да, у вас?
И трое умерло, да.
Да, да, да. И является какой-то малохольный тип. Не знаю.
Ну, почему? Я не согласна. Я думаю,
с жуткой фамилией Трухачевский еще.
Ну, понимаете, Лев Толстой написал эту пьесу, эту повесть уже в довольно преклонном возрасте.
Да.
Но у него по поводу, наверное, своей жены, по поводу жены остались все равно какие-то, он страшно ревновал, и все время это все имеет какой-то смысл, правда? Трухачевский, смешные названия соперника.
Да, может быть и так, может быть и так, но все равно, это какая-то не знаю.
Я тщательно пытаюсь дойти до отъезда в Израиль. Леонид Владимирович сейчас спрашивал, при чем тут Израиль, при чем тут Израиль. Мы вынуждены слегка будем ускорить вашу биографию.
Давайте.
Потому что как случилось, что вы у Додина, среди людей, с которыми вы учились, в окружении, которое вам близко, и, так сказать, открываются перспективы. И
человек... Я вас видел на сцене, наверное. Вы были на гастролях лондонских?
Угу.
Ну, вот это самое, звезды на утреннем небе.
Ну, как?
Мы же все смотрели.
Да, да. Да. Да.
Вот такая было. Вот встреча, да, через сколько-то там лет, да. И вдруг, и вдруг отъезд на родину, которая для вас даже исторической-то и не является.
Помните, как
вы человек нордического типа, яркая блондинка.
Как вы в этих самых анкетах записывали, еврей или порожденное с ними лицо. Вот так я была в тот момент порожденное лицо.
У нас такого не было
порожденного.
Когда я уезжала, не было такого. Честное слово.
И порожденное с ними лицо.
Потрясающе.
И вы как порожденное.
Порожденное лицо, да. Мой первый муж, мы с ним вместе учились, Максим Леонидов. Он и его семья, его родители решили уехать в Израиль.
Какой это музыкант?
Да.
О, мой любимый.
Как кто?
Максим Леонидов. Ленинградское время.
Правильно,
ну,
да.
Ну, чудная песня.
Вот, они решили уехать. Я не хотела уехать.
Но он роскошный тип совершенно. Я с ним, он приезжал в Лондон, я с ним разговаривал. Он умен, Ракалин.
Не убеждайте, это же первый муж, мы же слышали. Не убеждайте.
Обаятельный человек.
Слов из песни не выбросишь. Обаятельный, талантливый, очень талантливый.
Гитарист прекрасный, все.
Да. Так и живет в Израиле сейчас?
Нет,
он
нет.
В России сейчас очень много.
Он переехал,
выступает.
Вернулся, ему не понравилось в Израиле, и он вернулся в Россию.
Вы знаете, как называли тогда людей, евреев, которые выезжали в Израиль, а потом возвращались в Россию? Их называли дважды евреи Советского Союза.
Ах, он актер, да? Он учился.
Да, он учился. Он как раз вот играл Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых».
Ах, вот откуда вальяжность-то такая.
Ивана.
Понятно, там полный курс пройден.
Ивана это самое.
И сценическая речь поставлена, и все. А, тогда с ним все ясно. У него, ну, я не знаю, там «Две гантели, один утюг». Да масса у него там чудных песен. Замечательный автор. Хорошо. Значит, вы с ним уехали как порожденные лица.
Да, да. И тут же... Как только я приехала в Израиль, стала учить иврит.
Ну,
пошли
да.
в школу по изучению иврита. Первые полгода как бы государство дает, оплачивает.
Вы всей семьей поехали?
Всей семьей, да.
Что надо как-то адаптироваться.
Да, и как-то мы приехали, и через 2 месяца началась война, и вот там кто-то терял аппетит, кто-то наоборот.
Подождите, какая война?
Война в заливе.
У меня сердце упало. Я думал, война судного дня, 73-й год, думаю.
Не тот возраст.
Не тот возраст, да.
То есть в 90-м, 91-м году.
В 90-м, да. И я как-то так отреагировала странно, я зациклилась на иврите, поэтому, когда летали эти все ракеты, когда нужно было сидеть в противогазе, я сидела и учила иврит и сличала с тем, что по радио говорят, снять маски или надеть маски, или иврит, или лосин.
Нет, насчет иврита я вам не собеседник, но вы с Танечкой можете поговорить, когда будет играть очередная музыка.
А вы действительно знаете иврит теперь, да?
Да.
Да. Леонид Николаевич, мы с вами здесь
с удовольствием
выпадаем.
Выпадаем.
Вот получается, блондинки нордического типа говорят на иврите, а мы с вами...
Иврит не такой трудный язык, как кажется со стороны. Я вам говорю, и вот я уверена, что Ира меня поддержит.
Да.
Речь идет о некой исторической наследственной ответственности, понимаете, которой Ира не обладает, но тем не менее превозмогла. Хорошо, сейчас народный еврейский танец, это что, хора?
Хора.
Это какой он такой народный?
Это такой типа гуцулочки.
Ах, вот в чем дело.
Вот, да, вы сейчас услышите это.
Он очень милый, послушайте.
Насколько я понимаю, это кларнет, и, насколько я понимаю, с легкой тростью. Потому что человек варьирует звуком очень легко. Но я не знал, что карпатская культура тоже порождение...
В Израиле живут люди из 70 или 80 стран. И все это... Я никогда не забуду, как буквально в первый месяц я ехала в автобусе, и вдруг услышала на чистом иврите... пели «Как мчится тройка почтовая». Только по дороге столбовой. Слова были несколько изменены. Так что, вы же понимаете, там все есть. Абсолютно все.
Да, разрушение храма в 70-м году нашей эры и диаспора дает свои результаты.
Дает, безусловно. Так же, как последняя российская диаспора, я не могу не сказать, привнесла гастрономическое богатство в Израиль, например. Из России идут товары, продукты, которых не было в Израиле до недавнего времени. И очень украшают жизнь.
В беседе с нашей гостьей Ириной Селезневой мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели. На русском?
Безусловно. Ну, как вы знаете, телесные наказания у нас категорически запрещены. И в школе, и дома. Но всегда имелись в виду серьезные телесные наказания. Попросту говоря, порка. И обычно речь шла о детях школьного возраста. Но теперь дело дошло и до малышей. В сентябре прошлого года обретшая автономию Шотландия приняла закон, запрещающий рукоприкладство по отношению к детям до 3 лет. Нет. Поскольку настоящее избиение ребенка, естественно, всегда было преступлением, понятно, что закон имеет в виду просто-напросто, так сказать, отшлепывание. Угу. Национальное общество защиты детей от жестокого обращения горячо приветствовало этот закон и стало изо всех сил лоббировать британское правительство, убеждая его последовать примеру шотландцев. Правительство, однако, решило, что это не тот случай, когда пример заслуживает подражания, и распространять аналогичный закон на Англию, Уэльс и Северную Ирландию отказалось. Огорченное общество смирилось с тем, что легальных методов принуждения родителей не будет, и решило заняться их убеждением. Оно выпустило брошюру под труднопереводимым названием «Нечто вроде «Позитивные методы воспитания детей». В ней родителям, в частности, предлагают альтернативы отшлепыванию. Если мать или отец доведены до полного отчаяния непослушанием своего малолетнего отпрыска, брошюра предлагает, я цитирую дословно, «Попробуйте вообразить какой-нибудь необыкновенно красивый и умиротворяющий пейзаж, или даже рай, каким вы его себе представляете. Это поможет вам успокоиться». Брошюра не объясняет, правда, как эдакое пребывание в нирване поможет, например, спасти квартиру от пожара, если вся проблема была в том, что ребенок упорно пытался играть со спичками. Надо заметить, что общество защиты детей хочет убедить родителей отказаться не только от шлепков, но и от словесных методов воздействия на малышей. Еще один совет родителям. Закрывайте глаза на мелкие прегрешения ребенка. И как можно реже говорите ему «нет», если он чего-то просит. Лучше отвечайте «попозже» или «скоро». Ну, а что, если он требует одного мороженого за другим? На какой раз мать все-таки имеет право прямо и честно сказать ему, что на сегодня с мороженым покончено? И каким вырастет ребенок, не знающий, что такое нет? Возвращаясь к шлепанию, любопытно, что Национальное общество защиты детей от жестокого обращения защищает свою позицию желанием предоставить детям такую же защиту от насилия, какой обладают взрослые. Может быть, извиняют журналисты, и есть закон, который запрещает шлепать взрослых людей по пятой точке. Но судебных прецедентов такого рода пока не было. По очень простой причине. Все, кроме, видимо, специалистов по педагогике из общества, знают, что заставлять взрослых и детей вести себя прилично надо разными методами.
Спасибо, Таня. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Сегодня придется говорить, что называется, бегом. Полно знаменательных дат на грядущей неделе. 25 мая 1872 года, 130 лет назад, в германском городе Дармштадте родилась принцесса Алиса Гессенская, будущая царица Александра Федоровна, супруга последнего российского императора, расстреляна вместе с ним и детьми в 18 году. 26 мая 1942 года, 60 лет назад, Великобритания и Советский Союз подписали соглашение о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе, а также о послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи. В Лондоне печатались материалы Советского информбюро и еженедельник «Soviet Weekly». В Москве начала выходить газета «Британский союзник». Караваны британских транспортных судов под конвоем военных кораблей доставляли в Мурманск военное снаряжение, автомашины, медикаменты и продукты питания. Но уже в 1946 году Сталин закрыл газету «Британский союзник», и советская печать повела против Англии клеветническую кампанию. 26 мая 1972 года, 30 лет назад, президент Соединенных Штатов Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали в Москве договор о противоракетной обороне, сокращенно ПРО. Он был бессрочным, но подлежал возобновлению каждые 5 лет. Стороны имели право установить по 2 противоракетных комплекса. Теперь, по истечении очередного пятилетия, Соединенные Штаты дали знать, что вынуждены поставить на Аляске еще один противоракетный комплекс, обороняющий страну от возможного нападения со стороны таких государств, как Ирак, Иран или Северная Корея. Поскольку это не соответствует договору ПРО или ПРО, Соединенные Штаты с 1 июня не возобновляют участие в договоре. Что, как мы знаем в наши дни, не помешало президентам России и Соединенных Штатов подписать договор о новом глубоком сокращении запасов ядерного оружия. 27 мая 1937 года, 65 лет назад, в Санкт-Петербурге, тогда он назывался несколько иначе, но это не важно, родился замечательный писатель, дважды гость «Севооборота» Андрей Георгиевич Битов. Уже его первые рассказы и повести из сборников «Большой шар» или «Роль» были новым, ярким, свежим словом в русской литературе 60-х годов. Андрей Битов написал 15 романов. Но в такой короткой справке, как наша, нужно прежде всего назвать «Монументальный пушкинский дом». Он написан давно и ходил, по-моему, в самиздате, но опубликован только в 1987 году. Советская цензура, дозволившая в свое время и Ивана Денисовича, и аксеновскую затоваренную бочкотару, костьми бы легла, но не допустила бы такую, скажем, фигуру, как Митишатьев. Да что там, весь роман словно в пику цензуре написан. И как написан. Поздравляем от души Андрея Георгиевича, желаем новых блестящих книг и приглашаем опять на «Севооборот». 28 мая 1877 года, 125 лет назад, в Киеве родился Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, поэт и художник Максимилиан Волошин. Он с детства подолгу жил в Крыму, хотя образование получил в Москве и затем в Сорбоннском университете в Париже. В его крымском доме в Коктебеле часто собиралась литературная молодежь, в том числе Алексей Толстой, Николай Гумилев, Марина Цветаева, Осип Мандельштам. После 1917 года Волошин редко выезжал из Коктебеля. В его стихах звучал ужас перед бесчеловечной революцией и гражданской войной. Тем не менее, вот стихотворение 21 года. «С каждым днем все дичи и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит, ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий вынул, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбу не изберу, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба. 29 мая 1842 года, 160 лет назад, в книжных лавках Санкт-Петербурга появилась поэма Гоголя «Мертвые души». Она вызвала настоящую бурю. Фарс, клевета на действительность, кричали хулители. Но их голоса скоро утонули в море восторга и радости, что русская литература обогатилась еще одним великим произведением. Теперь очень быстро напомню, что 29 мая 1917 года, 85 лет назад, родился Джон Кеннеди. 30 мая 1672 года, 330 лет назад, родился Петр I. А 31 мая 1912 года, 90 лет назад, в Москве открылся музей изящных искусств имени Александра III. Теперь он носит имя Пушкина. Основателем и первым директором музея был профессор Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Ириной Селезневой. Собственно, все заявки, сделанные в начале о том, что при выезде за границу на ПМЖ только фокусник, прыгун с шестом и программист могут тебя осуществить, мы, собственно, только сейчас к этому и подходим. Но для начала еще современный романс «Лайла, Лайла». Прислышу все эти звуки, которые вам пришлось восстанавливать из испорченного дикции детства. Все эти звуки.
Да. Вы знаете, у меня аппетит вдруг появился. Хочется один маленький монолог. Вы поймете, я хочется узнать, найдете ли вы что-нибудь знакомое. Они рутали и твадот. Они хушевича амут им лоса перлахем. За сочли авалатанах ютай, атанхайвот ладат. אני אוהבת, 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 אוהבת. אני אוהבת את האיש הזה, אתם ראיתם אותו עכשיו. נו, בקיצור, אני אוהבת את ורשינין.
Я понимаю, поэтому я молчу.
Вы поняли, да?
Ну, слушайте русскую службу BBC.
Так вы нам и расскажите.
Ну, вы же слышали последнее имя. Еще раз фразу.
Они уявят от вершины.
Вершины.
Ну что
же делать?
Это Маша, из трех сестер на иврите. Боже ты мой. Аллу Константиновну Тарасову сразу вспоминаю. Да-да. А Вершинина, кстати, играл один из моих любимых актеров, Балдуман.
Ну, вы ведь не просто так все это произнесли. Вам, видимо, пришлось это использовать каким-то образом на сцене.
Да. Да-да. Я играла спектакль, который назывался... Первый мой спектакль. Я сделала моноспектакль в камерном театре. 10 женских персонажей из русской классики. Нина, Соня, Маша, Анна Андреевна, Катерина из «Грозы», и я сейчас не помню всех.
Но выучить иностранный язык, да еще играть на нем роль, это все равно, что, ну, я не знаю, на память продекламировать инструкцию по использованию утюга.
Легко, легко.
Нет, ну Грушенко, я же понимала уже язык, это же не то, что научила какой-нибудь язык, который не понимает ни слова, что бывает. Я в Англии смотрела когда-то спектакль, когда английский актер читал по-русски, час не зная ни одного, не зная языка.
Я, во-первых, мне очень помогло, что я знала все персонажи, а некоторые даже играла. И Грушенко очень всегда хотелось сыграть, но сыграла как маленький отрывок из спектакля. Mm. Только у меня было очень, как бы не получалось все время сказать, я все время говорила: Митя, Митенька, они об
этом.
Митя, Митенька.
Я тебя люблю.
Настолько, настолько даже наша заведующая нашей труппы в камерном театре, она стала называть меня Ириночка.
А она владела русским языком?
Нет.
Нет, да?
Потрясающе. А как случилось? Ну, понятно, что вы учили в Ульпане иврит просто из-за того, чтобы быть полноценным гражданином страны.
Да.
Но где вот этот качественный скачок, когда человек из гражданина вдруг вспоминает, что он актер, и его выводит на сцену?
Мне вспомнили, что я актриса. Опять же, случай в Ленинграде случайно оказался главный режиссер камерного театра. Случайно была плохая погода. Случайно он попал в малый драматический театр. Случайно он поговорил с Додиным. Случайно Додин ему сказал, одна из наших артисток поехала в Ленинград, поехала в Израиль, и Илон Рунен из Израиля из Москвы позвонил в Ленинград и приказал меня найти. Вот, я организовала такой как бы показ. На показе я ничего не могла сказать на иврите, но русскими буквами на иврите составила какой-то рассказ о себе. И меня зовут там на иврите Ирина Селезнёва, родилась там-то, там-то, то-то, то-то я люблю. Потом играла я Ахматову, читала Ахматову на русском. Потом пела я по-итальянски Робертино Лоретти. И под конец уже я настолько... Такая была атмосфера очень напряженная в этом зале. И я выучила перевод, который сделала Рахель, израильская поэтесса, она из России приехала в Израиль, перевод Есенина «Не жалей, не зови, не плачу». Но перевод очень очень высоком иврите. И когда я начала «Ло экболь, ло эвк, ло ашавеа», вдруг вся комиссия, они стали истерически хохотать. То есть слезы у них брызнули из глаз, потому что никто из актеров, родившихся в Израиле, они даже не знают о таком вообще, о таком языке, что он существует. Вот. И я была принята в театр, и таким образом родилась идея вот этого спектакля «Русская любовь», который получил первую премию на фестивале «Театру Нетту».
Ну, где?
Фестиваль «Театру Нетту» — это фестиваль моноспектаклей, каждый год
проходит. А где это было?
В Тель-Авиве.
То есть, понимаете, Леонид Владимирович, приезжает русская актриса.
Леонид Владимирович понимает.
Изучает иврит, выходит на сцену и получает первую премию в стране.
Получает от этого огромное удовольствие.
Но у актера природа...
Ну, кое-кто еще, наверное, кто в зрительном зале был, тоже получил удовольствие.
Природа актера в том, что ему все время как бы мало. Освоенные роли уже за кормой. Это все уже в тумане скрывается. Жизнь раскрывает новые страницы сценария. Еще... часто даже не написанные. И вот случается так, что актриса Ирина Селезнёва в баре в Тель-Авиве знакомится с британским джентльменом.
Так.
Да. Всего... Я очень коньяк люблю, слишком много выпито было.
Сейчас, как говорят в России, хорошо бы кружечку коньяку.
Курвазье. Всему виной курвазье. Да, мы познакомились в Тель-Авиве. И как-то так любовь с первого взгляда. И через 2 года после нашей встречи я приехала в Англию, бросив там, оставив. Как... Наверное, во мне очень дух этих самых женщин... декабристок развит. Идти за любовью.
Порождаться.
Да, а да. Во-вторых, конечно, новую роль все время надо играть. Теперь уже эта роль.
А как он оказался, ваш супруг?
Он работал в Тель-Авиве.
По
контракту, да.
Английский англичанин.
Английский англичанин.
Понятно.
Но приходится осваивать теперь новые языки.
Да.
И пение происходит на совсем других языках. И вот для того... История вот этой песни сейчас, которую мы сейчас слышим.
Эту песню никто не слышал никогда, кроме моего мужа. Это был мой первый подарок к нашему первому Рождеству. То есть я вот сделала...
Домашнее производство.
Домашнее производство, да.
Поэтому, господа, прошу деликатно. Никаких, понимаете...
И английский еще тогда был на очень зачаточном таком.
Мы это отнесем к разряду работа актера над ролью.
Thank you.
Touch my skin and feel the glow. Branches stroke the wind like violins, and the song begins, and the song begins, and the song begins. See the golden purple butterfly gently, unintently flutter by. Such a vision I've prepared for you. It's your dream come true. It's my dream come true.
Чудно. У меня, очень сколько красиво. Музыкой занимаюсь давно, у меня, если что-то чуть-чуть не то, возникает сразу там мгновенная реакция. Тут совершенно никаких задиров нет. Во-первых, тесситура ровная, голос звучит во всех диапазонах одинаково. А что за звуки чудные? Кто там играет на инструментах?
Это профессиональный, очень хороший музыкант и композитор Михаил Вайман. Uh-huh. Он пишет музыку, и мы с ним работали в... Собственно говоря, я познакомилась с ним через Максима, вот, но он закончил в консерваторию в Ленинграде, uh-huh. и сейчас работает в Израиле тоже. Это его песня, он написал музыку.
Правда? Потому что здесь все эти старые английские интонации схвачены.
Он, да, он очень талантливый человек.
Ну, хорошо, надо завоевывать Великобританию.
Но мужа уже завоевали. Муж сейчас показывал жестами, что песня ему нравится по-прежнему.
Нет, да дело же... Муж это замечательно, я сам муж, но... Надо выходить на сцену на британскую.
Леонид Владимирович, жизнь – это как севооборот.
Да, да, да.
Ну, не надо.
Постоянно в развитии от начала до конца.
Да, да, да.
И хоть у нас осталось еще 3 минуты, то жизнь продолжается, понимаете, господа?
Да.
Вот в чем дело. А чем приходится сейчас по жизни вообще приходится заниматься всем, чем интересно?
Я сменила поле деятельности временно. Пока я изучаю язык и беру уроки правильной английской дикции в Шекспировском театре.
Ах, вы элоквенцию изучаете?
Да, конечно.
Да.
Elocution lessons.
Да, да, так, так.
Даже не буду произносить
да,
это.
Да.
Вот. Я помогаю собственному мужу заниматься бизнесом.
Но ведь вы живете...
Мы живем в Стратфорде на
Эйдже. А вам сам Бог велел.
Самый театральный город мира.
То есть шекспировская школа произнесения английского языка вам географически близка, и есть люди, которые вам все это дело ставят.
Да.
А там вообще хорошо говорит народ, наверное, лучше, чем в Лондоне. В Стратфорде.
Я не знаю, потому что столько много туристов там.
А, ну туристы.
Это бывает как везде. Я ночевала несколько раз и гуляла по Стратфорду. Так же, как везде.
Господа, мы перед вами сегодня развернули полотно жизни одной актрисы. Жизнь началась в Киеве, продолжается в Стратфорде на Эйвене. Началась на русском с легким украинским акцентом, а приближается к элоквенции высокого английского разлива. И вот на этом месте мы и с вами простимся, и с гостей. До встречи на будущей неделе. Счастливо.
Счастливо.